Подарок синефилам, которых так много в Нью-Йорке, фильм, рассказывающий об отношениях двух титанов мирового кино – Франсуа Трюффо и Хичкока. Об этой картине мы беседуем с ведущим кинообозрения «Американского часа» режиссером Андреем Загданским.
Признаюсь, я очень долго гонялся по городу за новым фильмом Кента Джонса «Хичкок Трюффо». И, наконец-то, наше рандеву состоялось. И мои ожидания, признаюсь, были полностью оправданы. Небольшая по времени, около 90 минут, картина обладает огромным материалом и не меньшим обаянием. В первую очередь, обаянием главных персонажей Франсуа Трюффо и Альфреда Хичкока. Фильм начинается с истории. Истории появления на свет знаменитой книги «Хичкок Трюффо». В 1962 году была опубликована 50-часовая беседа Альфреда Хичкока и Франсуа Трюффо. К этому времени Хичкок уже знаменитый голливудский режиссер, автор известнейших фильмов, которые собирали огромные толпы людей. Франсуа Трюффо – молодой 30-летний режиссер, который прославился всего двумя или тремя фильмами, но прославился 400 ударов, картина знаменитая. Есть интересные совпадения в биографиях. У каждого из них было сложное по-своему детство, травматическое. Родители Хичкока, когда хотели его наказать, отводили его в тюрьму. И он сидел в тюрьме в камере несколько минут.
Знаете, он всю жизнь вспоминал этот эпизод и говорил, что самое страшное – это ощущение власти. Он боялся не преступников, а закона. И он всегда говорил, что в моих фильмах главный персонаж – это тот, который ничего не сделал, но он виноват. И вот это вот «виновный без вины»
– это принципиальный мотив, к которому мы вернемся. Знакомство с тюрьмой состоялось и у Франсуа Трюффо тоже. Потому что, если вы помните фильм «400 ударов», абсолютно автобиографическая картина, его, он попадает в тюрьму за кражу пишущей машинки. Первое столкновение с законом, второе было после того, как он несколько раз бежал из армии. В буквальном смысле его спас Андре Базен, который взял его работать в знаменитую газету «Корье де Синема», где он писал свои первые кинообозрения вместе с Годаром и Шабролем.
Вот так началась новая волна.
Совершенно верно. Трюффо, у которого были очень сложные отношения с отцом, искал в своей жизни фигуру отца. И одним из таких отцов явно был Андре Базен, другим, по всей видимости, Альфред Хичкок, фильмами которого Франсуа Трюффо восхищался. При этом нельзя сказать, что они оказали на него принципиальное влияние. Итак, этот знаменитый проект. Он написал письмо Хичкоку, тот согласился с ним встретиться, и они встретились и обсуждали все картины, которые сделал к этому времени Альфред Хичкок, 50 часов. Принципиальная тема каждого интервью была следующей. Обстоятельства зарождения фильма. Как? Подготовка и структура фильма. Это очень важно. Специфические проблемы режиссуры каждого фильма. И личная оценка артистического и коммерческого результата каждого фильма.
Так, то есть это была практика кино.
С моей точки зрения, это, наверное, самая значительная книга о практике кино. Не о теории кино. О теории кино написано множество книг. Она написана языком двух очень остроумных и очень тонко знающих свое дело автомехаников. Они говорят о том, как это делается, как должно правильно работать. Когда работает хорошо, когда работает плохо, когда получается, когда нет.
Собственно говоря, в то время Хичкок и был Голливудом. Это был самый знаменитый герой массовой культуры. Ну, именно что массовый. И сама по себе ситуация, при которой Трюффо задает вопросы мастеру массового искусства, примерно такая же, как если бы молодой Тарковский расспрашивал Клинта Иствуда. Мне-то кажется, что эта книга – это один из, знаете, таких фундаментальных камней постмодернизма. Вот с этого началась та самая идея «Зарывайте рвы», которая привела к новому переосмыслению массового кино. Они открыли в Хичкоке глубины, о которых не то чтобы он сам не догадывался, Хичкок знал себе.
Догадывался.
Но, во всяком случае, американские, например, критики в это не верили. Для них Хичкок был слишком простым.
А ваше сравнение совершенно справедливо, потому что в действительности многие кинокритики, киноведы считают, что именно Трюффо способствовал трансформации имени и образа Хичкока от человека, который делал чисто развлекательные картины, в высокого жреца кинематографического искусства. И я думаю, что это совершенно справедливо. Кроме того, Трюфо относился к этой книге как к своему проекту. Он ее любил как свой фильм.
По-моему, 3 года она не заняла работу.
Это абсолютно старательная работа. И из этих фонограмм сделан фильм. Но это не только фонограммы, это еще и кадры из фильмов, и самого Хичкока, и самого Трюфо, и комментарии известных режиссеров, чем для них является эта книга, и уроки мастерства, которые дает Хичкок и Трюфо. Это очень интересно, потому что это всегда глазами других людей и их собственные догадки.
Любопытно, что оба собеседника мастера именно кино. Это всегда интересно, потому что два профессионала редко говорят об идеях, о философии. Они говорят о чем-то простом. Я помню, я Гребенщиков спрашивал, о чем говорят музыканты? О струнах, конечно, сказал ему. О чем говорят художники? О красках. О чем говорят поэты? О рифмах. И, кстати, в этом фильме все говорят о том, что это фильм о ремесле. Не об искусстве, а о ремесле Хичкока.
It conclusively changed people's opinions about Hitchcock.
It was a director talking about his own work in a way that was utterly unpretentious.
You know, they were talking about the craft.
В этих рассуждениях о ремесле есть несколько абсолютных жемчужин, забыть которые невозможно. Хичкок начинает работать в кинематографе во времена еще немого кино. Он писал субтитры, то, что мы называем, да, фильмом. Потом он продвинулся и стал режиссером. В немом кинематографе была проблема визуализации звука. Масса примеров во всех учебниках кино. У Хичкока совершенно восхитительная деталь. Шаги, человек ходит на этаж выше, ходит нервно. Как передать звук? Очень просто. Он сделал стеклянный потолок. Герои смотрят вверх и видят ноги, которые идут по стеклу. И это звук.
Насчет титров, очень любопытно Хичкок говорит о своей работе. Вот его задача заключалась в том, чтобы фильмы как-то спасти, потому что снималась масса плохих фильмов. Давали Хичкоку и сказали, что напишите какие-нибудь тексты, которые смогли бы из этого фильма сделать что-нибудь. Он сказал, запросто, это ничего, очень все просто делается. Если фильм очень плохой, то он будет пародией. И он писал тексты, которые делали из мелодрамы смешную пародию. Это совершенно, по-моему, гениальный ход. И он сказал, что с тех пор он научился делать фильм таким, каким он захочет. Он может быть и трагическим, а может быть комическим. Он управлял зрителями. И это принципиальный момент, потому что сам Хичкок говорил, что мое искусство заключается в том, чтобы манипулировать залом. То есть зал, зрительный зал, и был его полотно. Не кино, а именно зрительный зал. Он говорит, что он никогда не ходил смотреть в кино свои фильмы, потому что он знал, на какой минуте зрители закроют глаза, на какой они закричат от ужаса, на какой они смеются. Он говорит, он все это знал заранее, поэтому не надо было проверять.
Это действительно так. Но я хочу еще привести несколько примеров абсолютно кинематографических жемчужин из этого фильма. В одной из картин Гэри Грант поднимается по лестнице со стаканом молока. В этом стакане молока он несет, предположительно, яд своей жене. Я, говорит, положил немножко света в этот стакан молока. То есть вы поставили свет на стакан с молоком, спрашивает Трюфо. Нет, говорит Хичкок, мы положили свет вовнутрь стакана с молоком, потому что мне нужно было бы, чтобы стакан занимал центральное место сцены, чтобы он светился. Этот пухленький негодяй положил лампочку с фонариком в стакан с молоком. И этот стакан молока доминирует абсолютно всю сцену, он светится. И вот эти маленькие ремесленные трюки приоткрывают дверь в мастерство и ремесло Хичкока, но всего лишь приоткрывают дверь, потому что там действительно все сложнее. По поводу реплик. Они обсуждают картину Трюфо «400 ударов». И что там происходит? В одной сцене Трюфо рассказывает, что мальчик гуляет со своим приятелем и видит в городе мать, которая целуется с другим мужчиной. И что произошло дальше, говорит Хичкок. Ну, дальше она говорит своему любовнику, ой, мне кажется, я увидел Антуана, и Антуан увидел нас. Жалко, говорит Хичкок, что они обмениваются репликами. Я бы предпочитал, чтобы никто ничего не говорил. Эта маленькая реплика Хичкока как бомба, потому что мы понимаем, что действительно реплики в этом месте, в этом эпизоде у Трюфо абсолютно не нужны.
Знаете, у меня был период жизни непростой, и я лечился Хичкоком. Я часто в сложных ситуациях обращаюсь к культуре, поскольку с религией у меня не получилось. И я устроил фестиваль Хичкока, я посмотрел все его фильмы. Ну, каждый фильм предварительно я читал у Трюфо, о чем они говорили, и до, и после фильма. Так я стал специалистом в Хичкоке, потому что я теперь понимаю, как это сделано. И я убедился в том, что он бесконечно изобретательный человек. Как Чарли Чаплин, кстати. Я однажды видел фильм, где собраны трюки Чарли Чаплина. Один и тот же трюк 60 раз. Каждый раз разное. То есть он каждый раз придумывал, что делать. Чарли Чаплина спросили, банан и толстая тетка, она должна упасть. Как мы должны показать, банан перед тем, как он упадет, или после тем, как он упадет? Чарли Чаплин сказал, не так и не так. Она обходит банан и падает в открытый люк канализационный. Вот так будет смешно. И вот то же самое с Хичкоком. Он все время придумывал трюки. Ведь Все его фильмы – это и есть трюк. Хичкок постоянно придумывал такие вещи. В книге Трюфо Хичкок много рассказывает о том, что не вошло в его кино. Например, такая история. Он говорит, вы когда-нибудь были в Детройте? Трюфо говорит, нет, а что мне там делать? Он говорит, вы никогда не видели конвейера Форда? Это лучшее зрелище в мире. Мои герои идут вдоль конвейера. Они разговариваются о своем, но в заднем плане собирается машина от начала до конца. И когда они закончили беседу, машина полностью собрана. Открывается дверь, тут вываливается труп. Откуда он взялся? Говорит, я еще не знаю, поэтому этот фильм не вошло.
Seven days.
Ça dure 7 jours.
70 setups. And I shot some of it in slow motion.
Where it sort of lays out all of the cutting pattern, contextualizing what the work of a director truly is.
Андрей, скажите мне такую вещь. Вот этот фильм в первую очередь для вас, для кинематографистов, потому что он,
конечно,
сделан изнутри. Чему вы научились у Хичкока?
Прежде чем сказать, чему я научился, я скажу, что восхитило меня в этой картине. Конечно же, Трюфо и Хичкок говорят о фильме «Психо» и об этой самой знаменитой сцене в истории кино, когда герой убивает героиню в душе.
И вода вливается, да, смешиваясь с,
да,
кровью.
Там есть
рефлексии. Сцена пародировалась миллион раз.
Рефлексии многих. Это, наверное, это самая знаменитая сцена в кино. В мире вообще. Самая.
Ну, вместе с лестницей.
Лестница Эйзенштейна, да. Питер Богданович говорит, вы себе представить не можете, что это было. Люди не просто вскрикнули, люди орали. Орали в зале, но не могли оторваться от экрана. И говорит, я такого никогда в кинематографе не видел. И Трюфо его спрашивает, ну вы довольны этой сценой? И Хичкок отвечает, я рад, что я это сделал. Я рад, что я почувствовал, что это возможно в кино. Если угодно, я это сделал для себя и для вас. И вот это для себя и для вас потрясает, потому что я сказал, что кино может это. Что кино может и это. И это восхитительное мгновение в фильме.
Любопытно, что понятно, для чего Хичкок был нужен Трюфо. Трюфо открыл в Хичкоке своего героя, как, знаете, как Америку открыть. А вот зачем Хичкоку был Трюфо? Учтите, что они говорили через переводчик.
Они говорили,
у них не было общего языка.
Но у них был язык общее кино. Французский или английский не имел уже такого большого значения. Важно было, что они понимали друг друга. И это, между прочим, превратилось в очень большую и настоящую дружбу. Они всегда после этого постоянно переписывались, они смотрели фильмы друг друга, и там было глубокое взаимное уважение. На обеде в честь Хичкока его представляет Франсуа Трюфо и говорит, у вас в Америке он Хич, а у нас он месье Хичкок. В этом была высокая степень уважения, и, по всей видимости, Хичкоку это было просто лестно и приятно. Он нашел в Трюфо своего единомышленника.
А вы, что вы нашли в этом фильме? Что вы унесли с собой?
Есть абсолютная бесконечная любовь к кинематографу в этом фильме и уважение, нежность к людям, которые его делают, как к Хичкоку и Трюфо, так и к тем, кто сегодня говорят о них. И я смотрел этот фильм и думал, а ведь кинематографисты – это и есть интеллектуальная, артистическая элита сегодняшнего мира. Мне было приятно видеть и слышать всех, кто принимал участие в этом фильме.
He's making floors out of glass so he can show the apartment above. Things that make cinema magic.
I'm never satisfied with the ordinary. I've tried to play the audience like an organ.
You know, there are certain rules, and he destroyed all those rules.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Новый филиал «Метрополитен». Неоконченное в живописи и в музыке.
I am interested in the audience. Obviously, they're going to sit there and say, show me. I know what's coming next. I have to say, do you?